Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня мы читали отрывок из Евангелия от Иоанна, где Господь говорит о том, какова воля Отца Небесного. Но стоит предварить это буквально несколькими словами. Перед этим иудеи спрашивают его, что нам делать, чтобы исполнить волю Отца. И сначала он им говорит о том, что вот дело Божие, верить тому, кого он послал. И назвал себя хлебом жизни, сшедшего с небес. И вот после этого он как раз и говорит непосредственно сегодняшнее вот чтение о том, что воля Отца есть, да, что тот, кто видит Сына и верит Ему, видящий Ему и верующий, видящий и верующий, будет иметь жизнь вечную, и он, ну, как говорит Господь, я воскрешу его в последний день. И вот когда они услышали все эти слова, то апостол-евангелист Иоанн говорит, что они возроптали, говоря между собой, как же так, мы знаем, что это Иосиф, не Иосиф ли это сын, его родителей мы знаем, и сродников его знаем. Как же он говорит, что он сошел с небес. И дальше Христос не объясняет им их ошибку, не говорит о таинственном своем Рождестве, а говорит так, не ропщите между собой, ибо ко мне приходит только тот, кто может, кого приведет ко мне Отец мой Небесный, и я воскрешу его в последний день. И все на самом деле слова эти Христовы таинственные не в смысле, как их расшифровать, а вообще, когда мы говорим о тайне церкви, мы говорим не о секретах. И мы говорим даже не о том, что как-то трудно выясняемо, трудно понимаемо, и то, что надо расшифровывать, как шарады. Все упирается в таинственные внутренние отношения между человеком, Богом и человеком, которые не видны очистным зрением. На самом деле, очистным зрением ведь очень мало видны человеческие отношения. То, что на поверхности, это ведь только вершина айсберга. А гораздо больше у нас друг с другом скрыто. Именно поэтому, скажем, человек может сдерживаться очень много, да? И там буквально несколько слов, может быть, даже и очень сдержанных, но их напряженность, а порой просто ядовитость показывает, сколько же внутри накипело у человека, да? И то же самое и с другой стороны. От полноты сердца говорят уста. И когда сердце переполняется теплым отношением, сердечным отношением к другому, то и соответствующие слова, но они могут быть очень скупы. Потому что на самом деле не в многословии выражение наших чувств друг другу спрятаны в душе, а именно вот в той тональности, которой окрашены эти слова. И тем более в отношениях именно с Богом. Дело в том, что отношения с Богом тоже выражаются, да, безусловно, словами. Но их, как правило, ведь никто не слышит, потому что наша молитва к Богу безусловно интимна. И даже то, что, когда мы читаем, например, вслух, не случайно в церкви, например, принято читать определенным распевом, да, чтобы вот то, что исполняет, или наоборот, пустота человеческой души, да, она индивидуальна. Она не захватывала и тех, кто рядом стоит и слушает. Вот ровное чтение, а уж у каждого при этом ровном чтении свои выстраиваются отношения с Богом, личные. И вот это как раз и есть та самая тайна. Почему и называется таинство? Таинственное Духом Святым и в Духе Святом непостижимо. Именно не, вот здесь уже непостижимо, действительно. Вещество этого мира становится мистическим благодати Божией. Вот таинство, именно в церковных таинствах. Когда вода становится, омывает нашу падшесть нашей души, когда освященное масло мира дает возможность человеку, освещает человеческую душу, дает возможность ему жить по вдохновению Духа Святаго Божия, дает возможность покаянной жизни, дарует здравую совесть, когда в конце концов хлеб и вода, хлеб и вино становятся телом и кровью Господней. Но в том-то и дело, что вот уже участие в таинствах – это как раз результат наших таинственных, интимных отношений, общения с Божеством. И вот когда он говорит о том, что воля Отца есть видящего и верующего в Меня, даровать ему жизнь вечную, вот это видение и в этом видении вере очень важно разобраться. Понимаете? Но можно сказать, что действительно его образ очень важен. Бога единственное, когда человек увидел, только тогда, когда он воплотился. До этого невозможно было никаких его изображений. Ну, невозможно изобразить то, что не имеет абсолютно никакой формы. Единственное, что не имеет формы, кто не имеет формы, это Бог. Все остальное, даже ангелы, имеют определенную форму. Да? Неизобразимы поэтому, изображаем мы то, что непосредственно человек видел. Там, очистным зрением или духовным зраком. А вот единственное, кто неизобразим, это Бог. И, так, и его сумели увидеть только тогда, когда Бог воплотился от Духа Святого и Марии Девы. Нас ради человека, нашего ради спасения. Даже в иконе преображения фактически Моисей видел, от кого он и впервые видит, от кого он получил закон. Он вошел на Синае в область темного облака. И кто ему дал закон? Именно кто? Видеть он не мог. Бог еще не воплотился. И мы, в общем-то, ничуть не проигрываем по отношению к людям, живущим 2000 лет назад, которые непосредственно с ним встречались, видели и разговаривали лицом к лицу. Именно в силу того, что церковь донесла нам его образ. И его икона перед нашим взглядом. И мы непосредственно на него можем глядеть. Мы его, казалось бы, можем видеть точно так же, как, ну, только его образ, да, а не самого его непосредственно. Но ведь это то же самое, как портреты и фотографии наших родных. Когда мы их не видим, но порой даже человек может и беседовать с образом своих любимых людей, правда, близких. Это не совсем абсолютная аналогия, но тем не менее. И вот, оказывается, просто видение само по себе очистное, оно не открывает человеку Бога. И вот не случайно они возроптали и говорили, что как же, какой же он сшедший с небес, когда вот мы всех его сродников знаем. Понимаете как? Вот саму тайну Бога воплощения может человек принять только верующим сердцем. Именно поэтому он не стал метать бисеры перед ними, чтобы вот эта тайна Бога воплощения, его Рождества не была просто предметом соблазна, и чтобы не дать лишний повод для хулы. Но ведь, понимаете, думать о том, что вот такое видение Бога только было у иудеев 2000 лет назад, все-таки нелепо. Знаете, мы тоже очень часто так рассуждаем, что мы и так о Боге все знаем, там мы в воскресную школу проходили, там Евангелие читали. Но видение Бога и вера в Него не в том смысле, что я вот прочитал вот эти строчки некие, да, и я определился, да, я им доверяю, вот этим строчкам. Строчкам-то я доверяю. Только в жизни как раз, ведь понимаете, у нас очень часто то, что мы называем как раз верой, это вера слову прочитанному. Но как только мы сталкиваемся с какими-то обстоятельствами, которые против нас, и сразу у нас возникает ропот на жизнь. А когда ропот возникает на жизнь, это всегда ропот так или иначе на Бога. Другими словами, Господи, почему же ты мне такую жизнь дал? Там варианты, ну почему же такую душу дал? Почему же такой характер дал? Вот этот ропот, он сродни тому же самому ропоту, который мы читаем в сегодняшнем отрывке, не по сюжету, не по смыслу сказанного, а по источнику своего «хочу, Господи». Понимаете, на самом деле видение и вера в Бога только тогда, когда происходит встреча с Ним. Вот в общении именно встреча с благим Богом, с милостивым Богом, с тем Богом, который меня терпит, меня распинатель. И когда я встречаюсь с Богом, который для меня и является спасением, когда человек начинает понимать, что для него спасение не что-то, не некие действия Божии за какие-то наши иллюзорные, мнимые там добродетели, да, собственного достоинства. Нет, его человек, если Евангелие вопиет об этом, без меня не можете творить ничего. Нет добра человеческого совершенного. Совершенное добро есть только у Христа, ни у кого больше нет. И ведь обратите внимание, в чем часто опять же ропот на исповеди у человека? У кого этого не бывало? Сколько раз вот в том-то каялся, а вот Бог мне все не исправляет. И ведь это совершенно нелепейшие слова. И здесь-то мы не о Боге думаем, а думаем опять о себе и о своих добродетелях, о доброте своей души вне Бога, что, мол, вот действия некие дал нам, и исправил вот те или иные там свойства души, в которых нам приходится каяться, и за которые нас мучает Господь разнообразными житейскими невзгодами. Вот в том-то и дело, что наша вера очень часто просто приложение к нашей бытовой жизни. Мы хотим не столько спасения Его, а спасение Его – это значит, чтобы Он зажил в моей душе. И зажить, как вот зажить в душе человеческой, как свидетельствуют все святые. Каким образом? Только тогда, когда человек видит свою отчужденность от Него. Именно чуждость своей души. И когда он очень четко отдает себе отчет, что на самом деле я хочу не твоей воли, я все время своей воли ищу. И даже тогда, когда я к тебе обращаюсь, вот обратите внимание, насколько наша молитва разная, когда мы читаем, когда что-то его просим, именно просим, не благодарим, а просим. И просим именно о житейском. Может быть, об очень таких важных для нас вещах житейских, о болезнях там, об обстоятельствах, о том, чтобы там не сократили на работе, чтобы тоже там обрести какую-то работу. Все это просто необходимо, потому что надо как же жить, надо же как-то и семью содержать. Но насколько вот живая вот такая наша молитва, как просьба, да, и как падает сразу градус вот этой живости молитвы, когда мы переходим на те молитвы, которые вышли из боли из сердца святых, которые мы читаем в молитвословии. А вот все остальное становится для нас правилом.
Потому что это уже неинтересно, это не касается моей непосредственной жизни, не касается моих непосредственно устремлений. К этому душа мертва. Не Бога ищет душа наша. Она ищет, чтобы Бог исполнил мою волю, своего хочу. И вот это своего хочу, желание именно исполнения моей воли в этой жизни, да, оно и лежит в основе, как ропот тех самых фарисеев, иудеев, так, ропоты нашего. Совершенно филигранно одно и то же. Я хочу исполнения моей воли. И вот здесь мы как раз, знаете, мы вот сейчас вспоминаем там падение вот первых людей, Адам и Ева, ох, как далеко это было. И тоже ведь есть такие рассуждения, самые расхожие о том, что вот Адам согрешил, а вот теперь мне там нести. Много-много поколений прошло уже, и не сосчитать. А я должен ответственность по нему почему-то за него нести. И когда это было? И сейчас. Но в том-то и дело, что согрешил Адам, да, когда-то, тысячелетия назад. Но беда вся в том, что я сам Адам. Я вот этот тот самый Адам. По состоянию своей души я абсолютно такой же. Только как Адам не до падения, а после падения. Во мне нет никакой разницы. Что я мужчина, что женщина. Я вот тот самый Адам. Я вот та самая Ева. У меня никакой разницы между ними нет. Вот эта толща времени, она разделяет только по времени. Но не по качеству души, не по своему стремлению, не по своему видению. В том-то и дело, что наше видение очистное, почему мы ему часто не доверяем? И оно, мы видим только то, что хотим видеть. Мы слышим только то, что хотим услышать. Хотим мы слышать о человеке грязь, мы все время будем его подозревать. Мы все время будем прислушиваться о том, что говорят о нем сплетни. И будем любой сплетни верить. Хотим доверять человеку. Мы никогда не разрешим себе слушать никакие сплетни о людях. Захотим мы видеть, вот каким мы захотим видеть человека, таким мы будем его видеть. И знаете, вот разница между видением и видением. Например, человека взять, ну, скажем, профессионал-художник, который очень четко может заметить малейшие нюансы на человеческом лице. И по лицу сразу может понять и характер человека, и там его немощь, недостатки там и так далее. И рядом, то есть не рядом, а он познакомился с человеком, который совершенно во всем этом не разбирается. И не видит он этих всех нюансов, и никакой он не психолог и так далее. Но подошел вот к этому самому профессионалу, художнику, как раз с видением, вроде бы, с профессиональным видением. Но подошел к нему очень простодушно, открыто и непосредственно начал общаться с ним, доверяя ему. Да? Вот с одной стороны, видение очень в частностях, даже в нюансах очень четкое, но самое главное, он такой человек может не увидеть. Вот мимо человеческой души как раз он и пройдет. И вот не замечая, можно не заметить ни одного нюанса и даже каких-то буквальных, самоочевидных вещей, и в то же время общаться непосредственно от сердца к сердцу. Вот и все видение. В том-то и дело, что видение не в наших рецепторах, а видение в нашем непосредственно отношении сердечном. Вот в нашей ответной волне к Богу, в нашем непосредственно ответной волне к любому человеку, с которым свела нас жизнь. Вот произошла эта встреча. Произошла встреча именно вот в этом сокровенном таинственном общении или нет. И когда она происходила, то тогда, обратите внимание, ведь это же мы читаем слова святых, святых, которые как раз говорили о том, чтобы, Господи, ты меня прими как последнего грешника. Перед чашей мы читаем, верую, Господи, исповедую, как ты есть воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришли в мир грешный и спасли, а от них же первый есть аз. Первый есть аз. То есть первый, если первый, то значит, Братья и сестры, если я говорю, что я первый, то значит я хуже Иуды. Ну, Иуда второй, значит. Если уж я говорю, но если по существу, по правде-то. Если я первый, то какой-то еще, вот, ну, самый вот из таких, ну, Гитлера сейчас называют, ну, значит, он второй, уж как минимум. Если я первый, в том-то и дело, что мы эти слова просто проговариваем, мы их не переживаем. И не переживаем именно потому, что мы не переживаем эту близость с Божеством. А чем ближе как раз, почему святые вот так и переживали? Нет, они не были первыми из грешников, но зато они знали другое. Они по жизни, по делам не были первыми, но они знали другое. Что без Тебя, Господи, моя душа к Тебе абсолютно чужая, как у любого другого. Но только для них-то важно было, не как у любого другого, а что у меня. Вот не ты, Господи, я тебе чужой. Это только я стал твоим, только благодаря твоему призыву. Веру ты мне дал. А я робко ответил на это согласие. И их видение как раз, и вера, вот эта встреча произошла именно в том, что вот эта пропасть между Богом и человеком, они хотели преодолеть, войти вот в эту работу, ответить именно взаимным исповеданием. И если Бог первый шаг делает, это не просто рождается, а всходит на крест, то ответный шаг человека взаимный, это как раз принесение, покаяние того, за что он висит на кресте. За злобу моей души. Вот эту злобу он и приносит тогда Богу. Почему и для святых покаяние было вожделенным, а для нас это мука. Только бы, благословите, Господи, благослови вот батюшка на то-то, только бы не каяться. Вот разница как раз вот этой встречи и отсутствия его. Мы можем много читать о Боге и знать, а встреча так и не сможет произойти, все время будем роптать. Потому что у нас все время будет Бог как приложение к моей житейской жизни, к моему к желанию житейского благополучия. Ничего больше душевный человек, внешний, не духовный, не ждет. А мы очень часто можем быть душевными, и вроде вовсе не духовными. То есть внешним человеком может быть как и верующий, и неверующий. Другое дело, что внутренним человеком может быть только верующий. Когда он взыщет Бога покаянием и благодарностью. И вот видение Бога как раз, это тогда, когда мы познакомились с Богом, принимающим меня как распинателя. И доверяющим ему, что вот меня, вот распинателя грешника, он не мучить будет за грехи, а он за меня на кресте висит и спасает меня. Он только ждет, когда я ему дверь души открою своим покаянием, своей благодарностью, своим общением с ним. И именно поэтому только тогда можно понять его слова, когда он говорит, не ропщите. То есть не о том вы говорите. Вот наоборот, прислушайтесь. Прислушайтесь к тому, кого Отец хочет привести ко мне. Ведь, понимаете, это не некое предопределение, что вот этих взял, вот отец вот этих предопределил и привел, а других не привел. Да нет. В этом-то и дело, что отец хочет привести к сыну только тех, кто сам хочет увидеть и услышать. Но это он увидеть и услышать можно именно немощь своей души и свою отчужденность. Вот только тогда, когда человек захочет взыскать свою совесть и взыскать Бога. Когда захочет увидеть именно свою отчужденность. Когда захочет, чтобы вот вопреки моей чуждости души Христос взял бы и просто по милости своей привлек меня к себе. Вот те, кто так хочет, вот на это и есть воля Отца, чтобы привести его к Сыну для спасения. И тогда в того человека и входит Бог и выстраивает его душу в себя. Бога по благодати. Именно поэтому пророк и царь и пророк Давид еще даже до воплощения Господня сказал таинственные слова, обращенные именно к людям. Вы боги. Ну, умрете, как человеки по грехам своим. Но вы боги. изначально замысел у вас, о вас таков. И не разменивайте себя, другими словами, на житейские вот эти мелочи. Не, Бог не приложение, а в защите прежде всего Бога и правда Его, а все остальное, что для нас самое главное как раз, к чему мы часто как раз Бога и прикладываем, все остальное приложится само собой, даст Бог. И даст гораздо больше, чем мы даже думаем. И вот дай Бог нам как раз не взыскивать не само по себе житейское благополучие, которое знает Господь и даст все, что нам нужно, а Его самого. И взыскав Его самого, взыскать еще и, безусловно, после этого, если мы взыщем, мы обязательно будем пытаться взыскать тогда Сына Божия, Бога, Иисуса Христа, и друг в друге вообще не друг друга.